Глава 12. В 13-й зоне в Заозерном, куда меня отправили, выстроили как-то весь лагерь, чтобы вести на политзанятия. Я стоял в строю, но со всеми не пошел. Бойко позвал меня замполит: «Идите в школу. На политзанятия я не хожу. Я хочу с вами лично побеседовать». «Согласен», — ответил я, и, мысленно помолившись, пошел. Он привел меня в пустой класс, сел за стол и пристально посмотрел на меня. «Бойко, вы обратили внимание, что я ни разу не подходил к отряду, где вы находитесь, до тех пор, пока из-за вас на меня не наложили взыскание. Я встретился с замполитом Ярковым из лагеря поселка Старт, узнал, кто вы, и не тревожил вас. Переубеждать вас я не собираюсь. С вами занимались на старте, вы остались при своих убеждениях. Попрошу вас об одном. Никому из заключенных не навязывайте своих убеждений и не запрещайте ходить на политзанятия». «Я этого никогда не делал и делать не собираюсь. Но если меня спрашивают, в кого я верю, то о Христе я свидетельствую и работникам КГБ, и лагерному начальству, и заключенным». Часа три мы беседовали на различные темы. Я даже рассказал ему в миниатюре Божий план спасения. 2 месяца я был в Заозерном, и никто меня не принуждал посещать политзанятия. Кроме того, один из сочувствующих офицеров принес мне комментарий к Уголовному кодексу исправительно-трудовых учреждений, где указывалось, что непосещение политзанятий не является нарушением режима. Несмотря на это, лагерному начальству постоянно ставили на вид, почему Бойко не сидит у вас в изоляторе. Сотрудники КГБ, поняв, что офицеры ко мне расположены, срочно перенаправили меня в закрытую зону города Совгавань. Когда я находился еще в Заозерном, жена просила в письме, чтобы я написал заявление на предоставление свидания, потому что в этом лагере я ни разу не сидел в ШИЗО. Свидание разрешили, но за день до этой даты меня специально отправили на этап, чтобы не встретиться с родными. К назначенному времени в Заозерный прибыли 2 мои дочери. Начальник оперативной части, узнав их, заявил: «Вашего отца только вчера увезли». «Как? Мы проехали через всю страну, а отца нет», — плакали дочери. «Куда его отправили?» «В Совгавань. Учтите, этот город закрыт. Без пропуска вам туда не въехать». «Как же нам быть?» — сквозь слезы спрашивали мои дети. «Я сейчас еду в управление и могу посоветовать, к кому обратиться. Если хотите, можете поехать со мной». Дочери приехали в управление. Их попросили подождать в коридоре напротив кабинета. Пока они сидели, кто-то, выходя, так хлопнул дверью, что она приоткрылась, и было слышно, как начальник управления с кем-то переговаривался по телефону. «Если дадим Бойко свидание, что скажут сотрудники КГБ? Нам места нигде не найдется. Бойко и Миняков – самые страшные преступники». Через некоторое время дочерей пригласили в кабинет и категорично заявили: «Езжайте домой, никакого свидания не будет. Мы так долго не видели отца, неужели вы не посочувствуете? К тому же свидание нам положено». Сколько они ни просили, бесполезно. Убитые горем, в слезах, они пришли на вокзал и долго не могли успокоиться. Люди невольно обращали на них внимание, расспрашивали. Один из пассажиров из сочувствия пообещал провести их в Совгавань и провез. Но в свидании им все равно отказали. С печалью и слезами они доехали до Хабаровска. А я после этих событий именно в Совгавани перенес инфаркт. Мне оформили 2-ю группу инвалидности. Ослабевший, шел я потихоньку из тюремной больницы в барак. Замполит увидел меня, решил добавить мне горечи. Рассчитывал, наверное, что новый сердечный удар будет для меня последним. «Бойко, к вам приезжали дети, но поскольку свидание вам не положено, мы отправили их домой», — сказал он и долго испытующе смотрел на меня, ожидал, как я отреагирую на это сообщение. «Вы думаете, что в сердце детей ваше жестокое отношение оставило хороший след? Где бы они ни остановились, везде будут рассказывать верующим о вашей жестокости». Пришел я в барак с тяжелым сердцем, но Господь утешил меня открыткой от детей из Хабаровска. «Папочка, добивайся свидания. Мы не уедем, пока не получим от тебя ответ», — писали они. Обратился я к начальнику, а он и слушать не захотел. «Не положено». Так мои дети и уехали домой ни с чем. В Совгавани я встретился с Джемом. Когда заключенные вернулись с работы, Джем собрал человек 70 и предупредил: «Братва, это дядя Коля, о котором я вам рассказывал. Быстро получите в коптерке ему постель и положите его на нижнем ярусе». Во всех лагерях я спал на верхних нарах. В лагере поселка Старт меня с опухшими ногами все равно заставили подниматься наверх, несмотря на то, что знали о моей гипертонии и болезни сердца. Будешь ходить на политзанятия, тогда найдем тебе место внизу. Джем вскоре освободился. Я попросил жену выслать ему Библию, а мне – Новый Завет. Валя выслала, а Джем своими путями передал его мне. Вскоре в лагере обратились к Богу несколько человек. У начальства новый прилив гнева и ярости. Посадили меня в ШИЗО. Из воспоминаний дочери Любы. Позже папа все же добился общего свидания и выслал пропуск маме и мне. 4,5 часа мы разговаривали с папой через стол. Нам разрешили даже передать папе продукты, и он кое-что поел. Выглядел он немного лучше, чем в поселке Старт, но не скрыл от нас, что его мучила гипертония. Если бы вы знали, как у меня болит голова. Он был опечален еще и тем, что перед свиданием у него отняли много ценных записей и украли сапоги. Заключенные, несмотря на травлю начальства, относились к папе хорошо. После свидания он вышел на работу. Ребята сразу заметили, что он печален, и узнали причину. Один из заключенных сказал Дневальному: «Если к вечеру у дяди Коли не будет записей и сапог, мы тебе оторвем голову». Вечером у папиной кровати стояли новые сапоги, и тетради его нашли в снегу возле штаба и принесли. Пока папа был в Совгавани, мы имели еще одно свидание. Мы прибыли по вызову, но ожидали встречи 7 дней. Папа хлопотал в лагере, а мы, ожидая и томясь, молились у колючей проволоки. Свидание нам разрешили всего на 2,5 часа. За 4 года, пока папа отбывал срок, нам не дали ни одного личного свидания. В Совгавани я тоже не посещал политзанятия, и начальник лагеря весьма озлобился на меня. Он был высокого роста, голос грубый, властный. «Бойко, на занятия!» — рыкнул он на меня. «Я никогда их не посещал и у вас не буду». «Бойко, советская власть сильна и крепка, не забывайте. Мы все равно вас сломаем». «Бесполезно, гражданин майор». «Не сломаем, говоришь?» — рассвирепев, ударил он кулаком по столу. «Нет». «Сгноим, Бойко! Запомни, свободы тебе не видать!» «Гражданин майор, если я не ошибаюсь, вы когда-то преподавали историю?» «Да, преподавал. Вы знаете, кем был Чингисхан?» «Знаю. Где он сейчас?» Начальник поубавил пыл и молчал. «Знаете вы, какой могущественной была Римская империя, но что от нее осталось? Где ее сила?» Разговаривая, я продолжал стоять у дверей, а начальник сидел за столом. «Гражданин майор», — глядя ему в глаза, сказал я, — «придет время, посмотришь на вас и не увидишь, вас не будет». «Ах ты, антисоветчик!» — вспыхнул он. «Извините, начальник, но я говорю истину. Во временной жизни нет ничего постоянного. Сегодня вы сильны, крепки, обладаете властью, а завтра вы никто, вас нет». «Вон из кабинета!» — закричал он своим зычным низким басом. Я думал, он сразу оформит меня в изолятор, а он повременил, но все равно отомстил. В ШИЗО 15 суток я отбыл. В августе 83 года, спустя чуть больше года, меня вновь привезли в лагерь поселка Старт. «Вернулся!» — злорадно встретили меня начальники. «Наконец-то мы тебя доконаем!» И началось. Изоляторы, 6 месяцев в ПКТ, помещение камерного типа, и снова изоляторы. Я потерял им счет. Борьбу со мной вели жестокую, на уничтожение. Лагерному начальству было дано указание не просто меня сломить, чтобы я отказался от братства, отрекся от Бога и веры, а чтобы стал предателем и работал на них, чтобы шел с ними в ногу, как настаивал начальник лагеря. Это было их конечной целью. Поскольку я не подавал им на это никаких надежд, они решили меня сгноить, о чем мои гонители говорили мне откровенно, так как были уверены, что это им удастся сделать безнаказанно. «Ты не был на политзанятиях», — подчеркнул начальник режимной части. «Мы можем пойти тебе навстречу. Приходи на занятия, затыкай уши ватой и не слушай. Хочешь, спи, но только посещай», — снисходительно и льстиво уговаривал он меня. И в то же время в зоне за мной был закреплен работник КГБ. Малейшая уступка с моей стороны, и они расценили бы ее как знак согласия идти с ними в ногу. Кроме того, постоянное присутствие в зоне сотрудника комитета создавало большую напряженность. Лагерное начальство его боялось и усердствовало в жестокости сверх меры. За каждое непосещение занятий на меня писали рапорт. Вышел я из изолятора и, как всегда, не пошел на политзанятие. Вызывают в штаб. Помолился, захожу. «Бойко, я пишу на вас новое постановление в штрафной изолятор». И тут входит замполит. «Опять туда же? Не надоело?» – спросил он. «Гражданин начальник, для меня страдать за Христа – великая и незаслуженная честь. Я готов не только страдать, но и умереть за Христа. Представьте себе, страдать за царя царей, за Творца Вселенной». «У Бойко кое-что неладно с головой», – приложив палец к виску, – сказал замполит. «Пусть пока идет в изолятор». Я понял, что они замыслили недоброе. Отсидел 15 суток, и меня отправили в краевую биробиджанскую психбольницу. Там я очень долго и обстоятельно беседовал с главврачом, рассказал о себе и, конечно, засвидетельствовал ему о Христе. «С вами очень интересно разговаривать. Я хочу больше узнать о Боге. Вы нормальный человек». Заключенных, покаявшихся через мое свидетельство, тоже возили на проверку в психбольницу, но возвращали в зону, как и меня, с заключением «психических отклонений нет». Не удалось моим истязателям поместить меня в больницу для умалишенных, пошли на новые хитрости. Не успел я выйти из изолятора, как режимный операционный работник, РОР, пригласил меня в штаб. Помолился я, вошел в кабинет и стал, как обычно, у дверей. «Николай Ерофеевич, садитесь», – выдвинул он стул. «У нас есть важный разговор». «Говорите, я постою». «Нет, пройдите, сядьте», – настоял оперативник. «Господи, помоги и укрепи. Сам говори через мои уста», – мысленно помолился я и сел. «Николай Ерофеевич», – начал он издалека, – «в нашей зоне около 2000 заключенных. Из столовой все воруют, меняют, продают. Жалобы дошли до Москвы. Мы ломаем голову. Кого поставить зав столовой? Начальство единодушно предложило вашу кандидатуру. Только вы, как честный человек, подходите на эту должность со стороны заключенных. Помогать вам будет женщина из вольных. В вашем ведении будут все продукты. Ешьте все, что вам нравится, поправляйтесь. Только наведите порядок в столовой. Заключенные вас уважают, будут вам помогать. Политзанятия можете не посещать». Он наобещал мне золотые горы, а я, молясь, понял, что это очередная ловушка. «Только по этому поводу вы меня вызывали? Извините, но я служитель церкви. Ловить воров не входит в мою компетенцию. Это ваша работа. Николай Ерофеевич, физически вы не будете напрягаться. В вашу обязанность входит только получить продукты и просмотреть, чтобы в вашем присутствии все это шло в котел и варилось, а не разворовывалось». «Выручите нас, пожалуйста», — продолжал он уговаривать. «Нет», — отказался я и пошел к двери, взялся уже за ручку. «Подождите же, ну хотя бы в хлеборезке согласитесь работать. Нарезать хлеб почти для 2000 заключенных? Я же гипертоник, сердце мое не выдержит такую нагрузку. Я не могу работать в ночную смену. Дайте лишнюю пайку заключенному, и он все за вас сделает. Я никогда никого не эксплуатировал». «Николай Ерофеевич, вы же честный и добросовестный человек. Вы все время считали меня неисправимым негодяем, не так ли?» Улыбался я, закрывая за собой дверь. Пришел в барак. Отрядный продолжил искушение. «Бойко, теплое место освободилось. Будешь работать сторожем в магазинчике? Там можно дневать и ночевать. Всегда будешь сыт и на политзанятия ходить не нужно». «Нет, нет и нет. Тебя же не будут бросать в ШИЗО». «Лучше в ШИЗО, чем в магазине». Мне было ясно, любыми путями они хотят найти повод, чтобы завести на меня новое уголовное дело. Как только не изощрялись они ввести меня в грех. Прибежал однажды дневальный из штаба. «Дядя Коля, к вам верующая сестра пришла». Я знал, что в городе Комсомольске-на-Амуре была группа верующих. Они через своих родственников, которые работали в зоне в школе и в ПТУ, передали мне Евангелие Иоанна. Думаю, может, и на этот раз кто-то осмелился встретиться со мной. Помолился, а на сердце тревожно. Подошел к школе, она находилась рядом с двухэтажным зданием штаба, а сам молюсь: «Господи, если это от Тебя, то Ты можешь устроить встречу». В школу сразу не пошел, рядом потихоньку прохаживался. Смотрю, в проеме окна появилась фигура, в кавычках, «сестры». По ее одежде и поведению я понял, что это очередная ловушка. Подойди я к ней, нас бы сфотографировали скрытой камерой и стали бы потом шантажировать, с кем, мол, Бойко встречался. Почти бегом я удалился с этого места и не переставал благодарить Бога, что Он сохранил меня. Если христианин боится огорчить и оскорбить Господа, если бодрствует, то сколько бы сетей ни расставил враг душ человеческих, Господь чудно защитит и избавит его от сетей ловца. В перерыве, когда я не был в изоляторе, подослали ко мне воинствующего атеиста. Надеялись, он переубедит меня. Я приводил ему высказывание светил науки о Боге, о Библии. Он стоял на своем: «Я не верю в Бога, я только в судьбу». «А что такое судьба?» – спросил я его. «Предопределение», – ответил он разумно. «Как же вы верите в судьбу, а в того, кто ее вам предопределил, не верите? Кто, кроме Бога, управляет судьбами людей? Это под силу только Богу». Вскоре в зону прибыл прокурор и, как бы между прочим, окликнул меня: «Бойко, расскажите мне что-нибудь о Христе». «А верите ли вы во Христа, хотя бы как в историческую личность?» «Понимаете, наукой не доказано», — подняв плечи, сказал он. «Вы, наверное, марксист?» «Разумеется, мы все коммунисты, последователи Маркса». «Скажите, если бы не было Маркса, были бы у него последователи?» «Нет». «Вот вы сами ответили верно. Если бы не было Христа, откуда бы появились христиане?» «Логично мыслишь. Не мыслил бы я верно, если бы Господь не посылал мне своих откровений. Беседуя с людьми, никогда не знаешь, на какие вопросы предстоит ответить. Но когда находишься в постоянном молитвенном контакте с Богом, Он посылает нужные ответы, как написано у пророка Исаии: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь». Исаии 54:17. Однажды начальник отряда, явно с нехорошей целью, попросил: «Бойко, напишите объяснительную, почему вы не ходите на политзанятия и в кино?» «Гражданин начальник, сколько можно писать? У вас целая стопка моих объяснительных». «Но я прошу вас, напишите еще одну». Я помолился и на двух листах в клеточку написал: «Объяснительное незаконно осужденного Бойко по статьям 138 часть 2 и 209 часть 1 УК УССР. Я являюсь служителем Одесско-Пересыпской церкви, объединенной служением Совета церквей. Я убежденный христианин и за учение Христа готов не только страдать, но и умереть. А кто же вы такие? Вас еще никто не гонит, а вы нарушаете учение своих вождей». И привел цитаты из высказываний вождей коммунизма. «Должен вам сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего идеологического бессилия». Объяснительное получилось обширное, и я отдал ее. На второй день вечером вызвали меня в штаб. Помолился я и постучал в дверь кабинета. Доложил, как положено, и стою. По кабинету прохаживались два майора из управления. За столом сидел подполковник. Перед ним моя объяснительная. «Бойко», — обратился ко мне майор, — «вы пишете, что вы убежденный христианин. Как вы это докажете?» «В объяснительной ясно написано: за Христа я готов не только страдать, но и умереть». «Написать можно что угодно. Все это чепуха. Вы докажите». Я мысленно воззвал к Господу и спросил его: «Скажите, пожалуйста, вы убежденный коммунист?» «Да». «Чтобы убедиться, кто из нас убежденный, а кто нет, достаточно поставить меня и вас к стенке и расстрелять. Тогда сразу выяснится, кто есть кто». 15 суток изолятора ему!» – закричал майор в ярости. «Пошли, Бойко», – услужливо повлек меня отрядный. «Извините, гражданин начальник, но они же приехали из управления побеседовать со мною. В изолятор я успею». «Пошли, пошли», – взял он меня за рукав, – «а то еще добавят». «Пусть добавляют хоть 100 лет. Что это по сравнению с вечностью?» – ответил я, выходя из кабинета. Начальство очень интересовало, чем я занимаюсь в ШИЗО, о чем разговариваю с заключенными, и они решили проверить. Ответственный дежурный по изолятору снял обувь и в носках тихо подошел и приложил ухо к двери камеры. В этот момент из камеры напротив заключенные закричали: «Начальник, как некрасиво! Вам разрешают подсматривать, а вы еще и подслушиваете!» Дежурный моментально отпрянул от двери, схватил свою обувь и быстро ушел. Лагерное начальство никак не могло понять, за что меня так уважают заключенные. А уважение они проявляли очень наглядно. Например, когда меня приводили в изолятор, во всех камерах наступало оживление. Заключенные стучали и кричали: «К нам, дядю Колю, с ним быстро пролетает время!» В 1985 году пятилетний срок моего пребывания в лагерях строгого режима подходил к концу. Последние 6 месяцев срока я находился в ПКТ, помещении камерного типа. Только вышел, и тут же встретил меня начальник оперативной части. «Бойко, по случаю празднования 40-летия Победы ожидается большая амнистия. У вас есть шанс освободиться. Вы участник войны, инвалид. Напишите, что отказываетесь от веры в Бога, и все проблемы будут позади. Ваше место не в лагере, а в церкви. У вас семья. Такой ценой мне свобода не нужна. Я никогда не променяю вечную жизнь на временную». Затем вызвал замполит и тоже предлагал пойти на компромисс с совестью. И ему я ответил отказом. А когда со мной стал беседовать оперуполномоченный, то он откровенно заявил: «Вышла новая статья Уголовного кодекса за систематическое нарушение режима содержания, 3 года лишения свободы. Вы хотите меня судить за непосещение политзанятий, но что сказали бы лично вы, когда вас, как коммуниста и атеиста, терроризировали и осудили бы только за то, что вы категорически отказались посещать религиозные богослужения и молитвы?» Оперуполномоченный немного помолчал и снова принялся за свое. «Мы не смогли вас сломить за 5 лет. Вот осудим еще на 3 года, употребим все меры воздействия и сломаем». «Бесполезно, гражданин начальник. Бог поможет мне устоять. Я в это твердо верю». «Сгноим, но на свободу ты не выйдешь. Детей своих тебе больше не видать». «Как Господь усмотрит, так и будет в моей жизни». После открытых угроз осудить меня на новый срок заключения началась закулисная игра. Опасаясь, чтобы я не сообщил об угрозе нового срока родным, пришел как-то в наш барак старшина и принялся меня успокаивать. «Дядя Коля, вы идете на свободу». «Кто тебе сказал?» «Начальник спецчасти оформил список на 28 освобождающихся инвалидов и участников войны. В списке есть и ваша фамилия». Через время 28 заключенных, в том числе и меня, вызвали в штаб. Каждому надевали вместо рубашки манишку с белым воротником и черным галстуком и фотографировали, готовили документы на освобождение. «Куда поедешь?» – поинтересовались у меня. «Конечно, домой, к семье». Кажется, можно успокоиться. Близок день освобождения. Но замполит вызвал меня повторно, и по тону разговора я понял, что судить меня они все же будут. «Николай Ерофеевич, мне вас жаль, вы хороший человек. Но нам дано спецзадание любыми путями сломать вас или сгноить, но на свободу живым не отпустить. Зачем вам мучиться? Ведь можно договориться». Я долго свидетельствовал ему о Боге, о спасении, о смысле жизни и, уходя, сказал: «Если бы вы обратились к Богу и стали христианином, то поступали бы так, как я. За веру в Бога можно страдать и 100 лет. Вот вы не боитесь вечно страдать в аду, а меня пугаете временными страданиями и мучениями. Ради бесконечной вечности стоит претерпеть все. Бойко, если правда все то, о чем вы говорите, то вы самый счастливый человек на земле». «Да, я действительно счастливый, что познал Бога и служу Ему».